эфире радио «Эхо Кавказа».
Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера у микрофона Амина Омарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вспоминая российско-грузинскую войну. Прочен ли мир? Западные политики продолжают протестовать по поводу решения грузинских властей выдвинуть обвинения против Михаила Саакашвили. Продолжаем представлять кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня у нас в гостях Рауль Хаджимба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: в ходе боев на востоке Украины за последние сутки погибли 15 украинских военных, еще 79 получили ранения. Утвержден в должности новый премьер-министр Донецкой Народной Республики. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение лихорадки Эбола в Западной Африке представляет собой угрозу международного значения. В ходе боев на востоке Украины за последние сутки погибли 15 украинских военных, и еще 79 получили ранения. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны СНБО Андрей Лысенко, отметив, что среди погибших военнослужащих вооруженных сил 8 пограничников. По словам Лысенко, украинские военные подверглись интенсивному обстрелу со стороны сепаратистов и с российской территории. Представитель СНБО заявил, что за сутки силы спецоперации 44 раза вступали в бой с сепаратистами. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Бирюки, Новодарская, Горловка, Майорск, Успенка, Каменка и других. Андрей Лысенко также сообщил, что в течение суток российские беспилотники 5 раз нарушали воздушное пространство Украины. Пророссийские ополченцы, в свою очередь, обвинили украинских солдат в обстреле жилых кварталов в Донецке и Луганске. Так называемый Верховный Совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР утвердил в должности нового премьер-министра Александра Захарченко. Как отметил в интервью Интерфаксу член Совета Безопасности Народной Республики Сергей Кавторадзе, ранее Захарченко занимал пост замминистра внутренних дел ДНР. Днем ранее, в четверг, стало известно об отставке прежнего премьера, провозглашенной сепаратистами республики, Александра Бородая. Он заявил, что продолжит свою деятельность в руководстве ДНР в качестве первого вице-премьера. По словам Бородая, момент кризиса в ДНР миновал. «Пост премьера в моей работе больше не нуждается. У меня появились новые задачи», — заявил Бородай. Захарченко сказал, что его первые шаги на посту премьера будут связаны в первую очередь с военным делом, передает это Артас.
Эхо Кавказа. Новости.
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сегодня объявила, что распространение вируса лихорадки Эбола в Западной Африке представляет собой угрозу международного значения и является чрезвычайным событием. Как заявили эксперты ВОЗ, по итогам состоявшегося в Женеве заседания Чрезвычайного комитета организации, в связи с вирулентностью вируса Эболы возможны последствия его дальнейшего распространения. ВОЗ рекомендует ввести режим чрезвычайного положения в странах, где были зафиксированы случаи этого заболевания. Однако организация не считает необходимым вводить ограничения на международные поездки в связи со вспышкой Эболы. Фармацевтическая компания Текмира сообщила в четверг, что Федеральное управление США по делам питания и лекарствам дало разрешение на использование экспериментального средства от лихорадки Эбола. Власти США изменили так называемый полный клинический запрет на частичный клинический запрет. По последним данным, жертвами лихорадки Эбола стали 932 человека. Случаи заражения этим вирусом были отмечены в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии и Нигерии. Американские истребители в пятницу нанесли удары по позициям исламских боевиков в Ираке. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны США, бомбы были сброшены на часть артиллерийских орудий и грузовик, который занимался их транспортировкой. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что артиллерия применяла экстремистов против гурдских формирований, защищавших город Эрбиль. Два самолета поднялись в воздух с авианосца «Джордж Буш» в Персидском заливе. Сколько боевиков могли погибнуть при ударах, пока не ясно, отметил пресс-секретарь Пентагона. Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама в четверг дал санкцию на авиаудары по позициям боевиков из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». Цель точечных ударов – предотвратить захват исламистами Эрбиля, защитить находящихся там граждан США и оказать поддержку местным силам безопасности. Также, по словам Обамы, американские самолеты уже начали сбрасывать гуманитарную помощь иракцам из числа представителей религиозных меньшинств. Десятки тысяч езидов и христиан были вынуждены оставить свои дома на севере Ирака, опасаясь преследования боевиков. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался направить художника Петра Павлинского на психолого-психиатрическую экспертизу. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Судья Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга Александр Киреев отказал в ходатайстве следствия о направлении художника Петра Павлинского на психолого-психиатрическую экспертизу. Ходатайство о проведении такой экспертизы подал следователь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Павел Ясман. Решение о необходимости проведения экспертизы Следственным комитетом было принято после проведенной Петром Павлинским 23 февраля акции «Свобода» в поддержку Майдана в центре Санкт-Петербурга. Участники акции подожгли автомобильные покрышки, развернули черный флаг и флаг Украины, а также изобразили удары в барабаны. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Киеве в связи с произошедшим в пятницу взрывом вблизи Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» задержан подозреваемый. По информации МВД, этот мужчина угрожал директору «Украинского дома» и бросил в его сторону гранату. При взрыве пострадали два человека, они получили легкие ранения.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня во всей Грузии отмечается шестая годовщина начала российско-грузинской войны. Первые лица государства почтили память погибших солдат, возложив венки к мемориалам как в Тбилиси, так и в других городах. Памятную дату не оставили без внимания и молодежные организации. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
С раннего утра на военном кладбище Мухатгверди стали появляться представители власти. Одним из первых память погибших в августе 2008 года солдат почтил Георгий Маргвелашвили. Президент возложил венок к мемориалу и выразил надежду на то, что в Грузии больше не будет кровопролитных войн.
Мы чтим память наших братьев и сестер, которые пали в неравном бою. И, разумеется, мы обещаем друг другу сделать все для того, чтобы больше не пролилась кровь. Нашу страну, наш народ мы должны защищать мирным путем.
Через час после Маргвелашвили на кладбище Мухатгверди прибыл премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Глава правительства, в отличие от президента, не только почтил память погибших грузинских военнослужащих, но и не упустил случая упрекнуть в начале войны и ее печальных итогах предыдущую власть.
В результате бездумной политики режима Саакашвили мы не смогли избежать этой войны и получили потерянные территории, Кодори, десятки сел в Шидакартли. Получили тысячи и даже десятки тысяч беженцев. Наш долг – расследовать все детали и нюансы этой войны.
Нынешнее руководство Министерства обороны Грузии, кстати, уже сделало выводы о работе своих предшественников во время российско-грузинской войны. Итоги исследования ведомство пока не разглашает, однако сам факт его завершения подтвердил глава генштаба генерал Вахтанг Капанадзе.
Специальная комиссия Генерального штаба завершила свою работу. Результаты исследования переданы для изучения другим ведомствам. Они решат, какая часть данных может быть предана публичности, так что в ближайшее время, думаю, некоторые детали исследования станут общедоступны.
О войне 2008 года вспоминали, разумеется, не только в столице. Память погибших солдат сегодня почтили и в городе Гори, в котором в августе 2008 года велись боевые действия. Десятки молодых людей из неправительственной организации «Мост дружбы Картлоси» прошлись мирным шествием по городу, призвав сверстников из Схинвали посмотреть на события шестилетней давности как на общую трагедию. Мирное разрешение конфликта должно быть долгом как грузинского, так и осетинского молодого поколения, считают они. Обращение к сверстникам организация распространила и на своей странице в социальной сети Facebook.
«Мы оказались втянутыми в водоворот войны и оказались заложниками ситуации. Наша жизнь оказалась разделенной на до и после. Вместе с тем мы осознаем, что именно наше поколение является связующим звеном между прошлым и будущим. Сегодня, когда мы становимся свидетелями появления на карте мира новых очагов напряженности и конфликтов в нашем ближайшем географическом окружении, как никогда необходимо включиться в процессы построения доверия, построения мира для будущих поколений».
По словам руководителя организации Меги Бибилури, это обращение уже нашло положительные отзывы в Схинвали. Бибилури отмечает, что если не пытаться наладить диалог между грузинской и осетинской молодежью сегодня, то по прошествии лет их может разделять пропасть. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Схинвали прошла международная конференция под названием «Геополитика нового мира после августа 2008 года». Мероприятие было приурочено к шестой годовщине августовской войны и посвящено геополитическому переделу и конфликтам на постсоветском пространстве. В конференции приняли участие эксперты и политологи из многих стран, которых непосредственно коснулась война. Самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии, Приднестровья, России, Сербии и других, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Заявленный список участников конференции впечатлил своей географией. Помимо представителей власти республики, в ней приняли участие эксперты и политологи таких стран, как Сербия, Босния и Герцеговина, Россия, Донецкая и Луганская республики, Приднестровье, Абхазия. Не менее интересными были и темы докладов. Однако вместо двух рабочих секций, которые были разделены тематически на анализ конфликтов на Балканах, Украине и Кавказе и, собственно, юго-осетинскую проблематику, участники решили объединиться. Поэтому доклады шли вперемешку, а иногда и вовсе отходили от предварительно объявленной темы. Группа участников вновь подняла вопрос о перспективах объединения Республики Северной Осетии. Кто-то объяснял это не просто исторической необходимостью, но и самой возможностью для осетинского народа выжить. Один из приглашенных докладчиков договорился до того, что уже представил, как опустевшие от постоянной миграции земли Южной Осетии после объединения смогут заселить представители разных национальностей – русские, украинцы, евреи. Не обошла эту болезненную для общества тему директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева.
Нас признала Россия. И мы помним прекрасно, какое здесь было ликование. Но вот удивительно, что то, что у нас после войны, после того, как мы все вот как бы добились, у нас снова встал вопрос, а каким должно быть наше будущее? Нам навязана вот эта неинтересная ситуация. Тем, что объединяться нам или самостоятельно развиваться. Мне очень интересно посмотреть на человека, который бы сказал во всей Южной Осетии, кто бы сказал, что мы против объединения севера и юга. Но мы так же, как и все те, кто отстаивает вот этот быстрый процесс воссоединения, так же за то, что, вот как сейчас все говорят, те, кто раньше вот эту тему торпедировал, надо подождать, никто не говорит, что это надо делать сегодня. Но меня удивляет то, что те, которые в различных избирательных кампаниях, там еще где-то политически вот это используют, вот это объединение, когда не вспоминают, почему никто не требует у правительств севера и юга, почему нету на сегодня интеграционных программ по развитию севера и юга.
Мотивацию сторонников скорейшего вхождения Южной Осетии в состав России озвучила известный российский политолог Яна Амелина. Приведу отрывок из ее выступления.
К сожалению, сейчас события на Украине и вокруг нее, и события во всем мире показывают, что история повторяется на другом уровне, но совершенно с противоположным знаком. К сожалению, выходит на новый уровень, на новый уровень антироссии. Россия оказалась, как всегда, не готова к такому повороту дел. И чем это закончится, честно говоря, я не знаю, большой вопрос. Вот на обложке нашей конференции, да, бумаги для нашей конференции, изображена великая шахматная доска. Мы видим, что Россию со всех сторон зажимают в тиски. Неужели Южная Осетия думает, что ее не коснутся эти процессы, и она останется цветком в прорубь? Не останется. На фоне этой международной ситуации очень скоро может не быть времени и сил у России ни для чего. И что нужно для этого, на мой взгляд, конкретно Южной Осетии? Вопрос воссоединения здесь, конечно, очень важен, но он, там, наверное, все-таки не самый основополагающий. Ну, если геополитическая позиция Южной Осетии, она совершенно четко определена много лет назад, и коротко ее, в двух словах, можно обозначить лозунгом «На реке с Россией», то магистральное направление развития осетинцев как нации и развития осетинской государственности, они, собственно, еще не определены. Они должны быть определены, безусловно. И выиграть эту партию, которую нам так упорно навязывают, можно, мне кажется, только одним способом. Не играя по чужим правилам абсолютно, не ожидая, что у нас одобрит Тбилиси, елки-палки, Вашингтон, Лондон, а только вообще смахнув все эти пешки, вообще все на свете с доску тут вышвырнуть.
И лошадью пойти.
Да, и играя по своим правилам. Вот, потому что играем мы с силами, для которых неприемлемо существование и Осетии, и России.
К разочарованию журналистов на конференции отсутствовал главный идеолог воссоединения двух Осетий, спикер парламента Анатолий Бибилов, политическая партия которого под этим лозунгом заняла большинство мест в законодательном органе республики. Кто-то из присутствующих сказал, что тот якобы уехал в Крым по приглашению клуба любителей джип-триала. Многие надеялись услышать его видение будущего Южной Осетии в условиях изменившихся геополитических реалий. Один из приглашенных политологов поделился, несмотря на то, что план мероприятия был сбит, а доклады перемешаны, он с удовольствием дождется сборника публикации всех материалов, которые будут интересны не только специалистам. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем главную тему. Войну шестилетней давности сегодня называют по-разному. Пятидневной войной, операции по принуждению Грузии к миру, агрессии Грузии против Южной Осетии или агрессии России против Грузии. В Цхинвале традиционно проходят памятные мероприятия. Местные жители вспоминают пережитое, поминают погибших. Верят ли цхинвальцы в наступление долговременного прочного мира или они опасаются новой эскалации напряженности в обозримом будущем? С этим вопросом к юго-осетинским экспертам обратился Мурат Гикуменхоп.
По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, о гарантированном мире для Южной Осетии в обозримом будущем говорить пока рано.
С Грузией мирного договора нет, и все возможно. Потому что они тоже не отменяли свои планы военные. По крайней мере, нигде это не пробьется. Так что, конечно, возможно.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати убежден, что внешние угрозы отошли в прошлое. Сегодня мирное небо над Южной Осетией гарантировано российской военной базой. Тем не менее, считает Цхурбати, в сознании местного общества угроза новой войны искусственно поддерживается местным агитпропом. Чиновники за 20 лет конфликта привыкли править по законам военного времени, когда исполнительная власть получает практически безграничные полномочия. И теперь, когда война ушла в прошлое, они не хотят расставаться с этими привилегиями. Поэтому местная пропаганда, по сути призывающая отказаться от части гражданских свобод ради безопасности, пролонгирует явно устаревшую модель управления, говорит Тимур Цхурбати.
Почему такая пропаганда? Чтобы подавить мышление человека, отбить у него желание самому зарабатывать, быть независимым, чтобы легко было управлять, нужно, чтобы население думало, что без России они помрут, что они заработать не могут, что они никчемные. Сейчас здесь на свете сделано так, что все как бы зависимо от чиновника. И вот это население легко управляемое.
Депутат юго-осетинского парламента Амиран Дьяконов с этим мнением не согласен. Он говорит, что люди привыкают к миру, их больше не пугают тени прошлого. Главное, чтобы успокоились их южные соседи.
Народ устал от войны, он сейчас налаживает мирную жизнь. Эта работа тоже ведется, мягко скажем так, с халатостями. Но сейчас народ о войне не думает. Народ сейчас думает о том, как жить лучше, как обустраиваться. Но в кругах знающих людей прекрасно понимают, что в Грузии существуют перемашистские настроения тех сил, которые натравили режим Саакашвили на народ Южной Осетии. Они в любом любом случае ждут удобного случая для того, чтобы возобновить боевые действия Южной Осетии.
По наблюдениям руководителя медиацентра ИР Ирины Гаглоевой, был момент, когда казалось, что пережитое за эти 17 лет конфликта отпустило, и люди окончательно успокоились. Но события в Украине возвращают их к ужасам прошедшей войны и вызывают тревогу за завтрашний день.
Люди увидели, что можно сегодня творить с человеком совершенно безнаказанно, игнорируя абсолютно все, что наработано человечеством в плане всяких международных конвенций. Люди-то там гибнут, и мировое сообщество фактически на это не реагирует. Люди не верят в то, что есть силы мирного разрешения здесь вопроса. Мы, конечно, очень надеемся, что все-таки нам удастся в мире жить и дальше. Но, тем не менее, видя, что происходит в мире, надо на всякий случай думать и о том, как себя обезопасить в случае чего.
Именно поэтому, считает Ирина Гаглоева, в последнее время стала популярной идея присоединения республики к России.
Конечно, хотелось бы создать независимое демократическое государство. Тем не менее, именно вот эта угроза безопасности является тем основным аргументом, который люди приводят, когда говорят о таком будущем для нас. Человек хочет, чтобы его жизнь была безопасна. И видит свое спасение именно в таком политическом решении.
Мои собеседники не называют события августа 2008 года пятидневной войной. По их мнению, это был последний акт войны, которая длилась почти 17 лет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Западные политики продолжают выступать с протестными заявлениями по поводу решения грузинских властей выдвинуть обвинения против Михаила Саакашвили. Сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили в очередной раз предложил не обращать на это никакого внимания. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Конфликт грузинского руководства с западными политиками входит в новую фазу. В течение последних дней на имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили поступило несколько протестных писем. Среди подписантов – ближайшие союзники страны сенатора от двух американских партий Джон Маккейн и Джеймс Шахин. Министры иностранных дел Швеции и Литвы обратились к грузинскому правительству через Твиттер. Все они недовольны решением прокуратуры выдвинуть обвинения против Михаила Саакашвили. Сегодня Гарибашвили заявил, что в курсе дела, но предложил не беспокоиться на этот счет.
Это своего рода клуб друзей Саакашвили. Их связывают определенные дружеские обязательства, и так они высказывают ему свое сочувствие. Все проще простого. Они, к сожалению, не знали о тех ужасах, которые творились в стране все эти годы.
Сказал премьер-министр. Гарибашвили пожурил западных политиков за готовность отбросить принцип верховенства закона, когда речь идет о близком им человеке. Он пообещал довести до конца расследование всех дел против Саакашвили, при этом, как будто между прочим, добавив, что до сих пор не может забыть о роли бывшего президента в развязывании войны августа 2008 года. Ответ из Европы не заставил себя долго ждать. Через пару часов глава МИД Швеции опубликовал новое сообщение на своей странице в Твиттер.
Если премьер-министр Грузии не хочет слышать лучших европейских друзей его страны, это его выбор. Мы примем это к сведению.
Написал Карл Белт. Его коллега из Литвы Линас Линкявичус поддержал этот пост. Между тем, к битве с заявлениями не преминула подключиться грузинская оппозиция. Лидер национального движения Давид Бакрадзе созвал пресс-конференцию, чтобы, кроме всего прочего, напомнить премьер-министру, что он обязан Билту и Линкявичусу за соглашение об ассоциации. Карл Билт был среди инициаторов программы Восточного партнерства Евросоюза после войны 2008 года.
Если мы им говорим, что их мнение нас не интересует,
протестует, мол, нам виднее, как вести дела внутри страны, последствия будут очень тяжелыми. Эти люди просто прекратят оказывать Грузии поддержку. А значит, про наше европейское будущее, защиту и перспективу территориальной целостности можно забыть.
Сказал Давид Бакрадзе. Схожие опасения высказал и президент Георгий Маргвелашвили. В эфире грузинской радиостанции «Палитра» он заявил, что расследование по уголовным делам против членов прошлого правительства нужно довести до конца. Но, по его мнению, это не означает, что властям следует входить в открытую конфронтацию с теми западными лидерами, кто высказывает определенный скептицизм по поводу действий прокуратуры.
Мне совсем не смешно от этих комментариев. Как раз наоборот, они очень важны. Как президент этой страны я не могу не замечать важность этих людей для Грузии. Мы должны очень постараться и дать ответы на все их вопросы.
Сказал Маргвелашвили. Президент пока остается единственным представителем руководства страны, выступившим с подобным комментарием. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Самопровозглашенная Республика Абхазия все ближе, неочередные выборы президента, и все больше появляется различных исследований избирательных предпочтений. Одновременно активизировались разговоры о возможном объединении сторонников двух или трех кандидатов на высший государственный пост в пользу одного из них. Об этом рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
В абхазском обществе с интересом обсуждают опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного в республике в конце июля-начале августа Российским институтом социального маркетинга. Особенно, конечно, те, которые касаются предстоящих через две недели с небольшим внеочередных президентских выборов. Согласно им, Рауля Хаджимба готовы поддержать 42% избирателей, Аслана Бжания – 33%. Мираба Кишмария – 19%, Леонида Дзабжба – 6%. В опросе приняли участие 1200 человек в 47 населенных пунктах всех районов Абхазии. Статистическая погрешность составляет 3-4%. О том, насколько близки эти цифры к реальности, мы узнаем очень скоро, утром 25 августа. Но у меня и многих знакомых они в любом случае вызывают больше доверия, чем результаты двух интернет-опросов, с которыми знакомил на днях слушателей «Эхо Кавказа». Во-первых, потому повторюсь, что участие в интернет-голосовании вполне может быть организовано заинтересованными лицами. Во-вторых, итоги опроса россиянами больше соответствуют тому, что приходится слышать на улицах при встречах со знакомыми разной политической ориентации. Так вот, если исходить из цифр, обнародованных Институтом социального маркетинга, то получается, что нынче-таки в Абхазии будет второй тур выборов, в который выйдут Рауль Хаджимба и Аслан Бжания. Но поскольку не только хаджимбисты, но и люди, не вовлеченные в политическую борьбу, хотели бы, чтобы побыстрее все закончилось, многие в обществе солидарны с предложением академика Академии наук Абхазии Олега Бгажба на встрече во вторник в Абхазском институте гуманитарных исследований объединиться троим присутствовавшим на ней кандидатам Хаджимба, Кишмария и Дзабжба. Тогда, если доверять цифрам российских социологов, их сторонники набрали бы вместе, по идее, 67%. Но, как я в тот же день прокомментировал данное предложение, у каждого свои расчеты и резоны. И точно, вчера предвыборный штаб Мираба Кишмария распространил заявление. В нем говорится, что после распространения информации о состоявшейся в Абыги встрече в обществе стали усиленно распространяться слухи о создании некоего триумвирата. Этому, в частности, способствовала неудачная подача материалов рядом информационных агентств. Так уже название материалов создавало впечатление о согласованности позиций трех кандидатов, что в корне неверно. Мираб Кишмария неоднократно заявлял, что он идет на выборы, имея собственное видение проблем Абхазии и путей их решения. Он, равно удален от всех кандидатов, ведет самостоятельную политику и придерживается собственной независимой стратегии. В упомянутом объединении еще до первого тура заинтересованы, конечно, сторонники Рауля Хаджимба, потому что именно он, как фаворит гонки, рассматривается в качестве объединителя. Но, как правило, таких поспешных объединений не бывает. Каждый из тех, кто решил баллотироваться, верит в оптимальный для себя результат, а уже потом, в случае второго тура, прикидывает, как ему быть дальше. При этом, как известно, призыв его к своим сторонникам отдать голоса за одного из участников второго тура вовсе не гарантирует, что они сделают это автоматически. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.30». Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Во время своей речи на кладбище Мухаддверди Иракли Гарибашвили назвал причиной российско-грузинской войны необдуманную политику прежних властей Грузии во главе с Михаилом Саакашвили. Мухаддвердское кладбище является одним из мест поминовения погибших в ходе пятидневной войны 2008 года. Сюда второй день прибывают представители власти, оппозиции, а также родственники погибших, чтобы почтить память. По мнению Гарибашвили, Грузия спустя 6 лет так и не оправилась от произошедшего. Именно из-за этой войны страна не смогла встать на ноги. Тяжелый удар получила наша экономика. Это была очень тяжелая психологическая травма для нашей армии. Об остальном не хочу говорить. То, что мы видели в 2008 году, было трагедией для нашей страны, добавил Гарибашвили. Министерство обороны Грузии завершило внутреннее расследование в отношении грузино-российской войны 2008 года. Однако прокуратура продолжает следствие. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в Министерстве обороны составленный в результате внутриведомственного расследования доклад является секретным документом, и политическое руководство страны должно решить, какую часть документа следует обнародовать. После смены власти главная прокуратура создала специальную следственную группу из 8 человек для изучения предположительно совершенных преступных действий в ходе августовских боевых действий и в послевоенный период, в которую входят представители прокуратуры, МВД и Минобороны. Примечательно, что это дело находится на стадии предварительного расследования в офисе прокурора Международного уголовного суда, созданного на основании Римского статута. В последнем отчете офиса за 2013 год говорится, что есть основания верить, что вооруженные силы Южной Осетии совершили военные преступления, пытки, уничтожение личного имущества, мародерство. В самопровозглашенной республике Южная Осетия в ночь с 7 на 8 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 6-й годовщине августовской войны 2008 года. Они начались с возложения венков и цветов к поклонному кресту, установленному возле здания, где до 2008 года располагался российский миротворческий контингент смешанных сил по поддержанию мира.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем представлять кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня у нас в рамках рубрики «Гость недели» Рауль Хаджимба. С ним беседовала наш корреспондент Елена Заводская.
Кандидат президента Республики Абхазия Рау Джумкович Хаджимба родился в 1958 году в городе Ткварчал. После окончания школы работал слесарем на Ткварчальской ГРЭС, а потом прошел срочную службу в советской армии. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета, а затем школу Комитета государственной безопасности СССР в городе Минск. С 1986 года начал работу в Комитете государственной безопасности в городе Ткварчал. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был начальником разведки и контрразведки Восточного фронта. После войны служил в органах госбезопасности. С 1999 по 2004 годы занимал должности председателя службы государственной безопасности, министра обороны, был первым вице-премьером правительства Республики Абхазия и премьер-министром. С 2005 по 2009 годы занимал пост вице-президента Республики Абхазия. В 2009 году ушел из правительства в политику. В настоящее время он лидер политической партии «Форум народного единства Абхазии» и депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, генерал-майор и кавалер ордена Леона. Рау Джумкович, добрый вечер. Давайте начнем с оценки майских событий в Абхазии, которые одни считают народным волеизъявлением, другие – государственным переворотом. А вы как их оцениваете?
Добрый вечер. Сомнений нет, что события мая 2014 года – это предельная точка терпения нашего народа. Требования людей изменить положение дел в стране, к сожалению, не были услышаны. Сход требовал отставки президента, требовал изменений ситуации, но была еще возможность убедить людей, пойдя на компромисс, на то, чтобы те последние требования, которые были предъявлены президенту, когда мы были в составе Координационного совета, приняты президентом, если бы эти предложения президент согласился бы принять всего того, что было потом, я больше чем уверен, не был бы. Но, однако, произошло то, что произошло. Это было волеизъявление народа. Никаких переворотов быть просто не могло. Переворот предполагает дальнейшее нахождение во власти тех, кто совершает это. В данной же ситуации все те, кто имел отношение к этому процессу вместе со своим народом, открыто заявили, что продолжать управлять государством будет спикер парламента, который по Конституции при отсутствии президента, премьер-министра принимает управление страной в свои руки.
Как вы оцениваете политику экс-президента Александра Анкваба?
Тот авторитарный способ управления нашим маленьким государством, когда человек принимал решения за всех и за все структуры, когда практически даже в парламенте те вопросы, которые поднимались, без консультации с президентом, без его добра, практически не проходили.
Назовите, пожалуйста, наиболее актуальные, на ваш взгляд, проблемы внутренней жизни Абхазии.
А где у нас этих актуальных тем нет? В управлении властью страной мы говорим о необходимости создания баланса ветвей власти. Смогли мы это сделать? 10 лет, находясь во власти, не сделать ни одного шага, чтобы как-то снять эту проблему. Вопросы, связанные с криминогенной ситуацией, с авариями на дорогах, наркоманией, здравоохранением. Разве это не тот комплекс проблем, который требует радикальных каких-то мер? Дальше так продолжаться не могу.
Что будет с конституционной реформой в случае вашего прихода к власти?
Тот документ, который мы обсуждаем как проект и над которым работали молодые юристы, он является фактически основой нашего видения. Президент не один принимать будет решения по вопросам формирования кабинета министров. Министерство и ведомств, парламент будет наделен соответствующими полномочиями. Не так, как сегодня у нас в Конституции заложено, что он выражает недоверие, но после этого действия у парламента нет никаких механизмов принять решение по той или иной кандидатуре, которая входит в состав кабинета министра или по премьеру. По проекту, который есть, парламент может принять решение и об отставке. Я думаю, что это значительное будет событие в жизни нашего маленького государства. Принимая бюджет, мы фактически должны в дальнейшем контролировать, как он исполняется. Но у нас-то практически этого не делалось. Мы говорим о необходимости наполнения функций той же счетной палаты, судебной системы, которые должны самостоятельно решать вопросы. Наше общество должно знать о процессах, которые происходят в нашей маленькой стране. Мы создаем возможности спокойного развития нашего государства. Так почему бы президент не снял бы с себя некоторые функции и не передал бы это кабинету министров? Вопросы экономического развития, вопросы социального порядка. Это должно быть прерогативой деятельности кабинета министров, а не президента. Президент должен быть главой государства. Он должен быть над ветвями власти, а не просто, понимаете, быть главой исполнительной власти.
Какие первоочередные шаги будут предприняты вами в случае прихода во власть?
Ну, наверное, самой большой проблемой, о которой все кандидаты говорят, это вопрос объединения нашего общества. Мы все эти годы требовали от президента, от исполнительной власти создания условий принятия решений по объединению нашего общества путем введение в кабинет министра различных политических сил, представителей различных общественных организаций, которые активно работают в этом процессе. Это позволит показать, что мы готовы сотрудничать со всеми слоями нашего общества, со всеми политическими силами. Это даст возможность снять напряжение, которое, к сожалению, сегодня продолжает иметь место. Что касается проблем, связанных с способами освоения финансовой помощи, если нам в кратчайшие сроки после прихода во власть не разобраться, эти проблемы будут создавать нам сложности во взаимоотношениях с той же Россией. Получив 30 миллиардов рублей, по результатам соответствующих проверок можно увидеть, насколько некачественно, насколько неэффективно эти средства были израсходованы. Просто надо спрашивать. Нужно контролировать и требовать исполнения тех решений, которые спускаются сверху. Контроль, отчет – это важная составляющая в деятельности любой власти.
Как организовать этот контроль при том уровне коррупции, который есть в нашей исполнительной власти?
Парламент должен контролировать четкое исполнение расходования средств, которые поступают в бюджет Республики Абхазия. У нас же практически всего этого нет. Два с лишним года мы фактически ни одного отчета, к сожалению, не видели. Мы принимаем бюджеты, и на этом все заканчивается. Контрольная палата должна выполнять те функции, которые действительно будут эффективно сказываться на недопущении коррупционных вот этих так называемых схем. Должна работать прокуратура, суд над принятием решений над теми людьми, которые как раз таки имели к этому процессу отношение. Мера ответственности по отношению к лицам, управляющих государством, независимо от сроков их ухода, должна наступать, если факты нарушения президентом, премьер-министром, министром выявились. Вот тогда я больше чем уверен, многие будут думать, как не стать коррупционером, как не допустить хищения государственного имущества.
Как вы относитесь к тому, что Гальский район, возможно, не будет участвовать в голосовании?
Ну, во-первых, гальцы не все не голосуют. Те, кто получил эти паспорта до создания незаконных комиссий, и таковых по Галу, Творчалу, по Чинчин, насколько мне известно, несколько тысяч. Что касается вообще самой ситуации, мы открыто говорили, люди ни при чем. Люди стали жертвой тех манипуляций, которые совершалась самой властью. Люди, имеющие гражданство грузинского государства, каким образом они у нас получили паспорта, не пройдя формальной процедуры хотя бы получения гражданства. И они практически автоматически получили паспорта граждан Абхазии. Делалось это только для того, чтобы получить так называемые электоральные возможности. Ничего другого не было.
Часто приходится слышать о том, что Рауль Хаджимба уже был во власти и ничего там не сделал. Что бы вы ответили на это?
Как раз такие вопросы, связанные с проблематикой паспортов, гражданства, вопросы, связанные с железнодорожной тематикой, о которой сейчас уже практически все, по-моему, уже говорят о этой теме, то, что все это было неверно. Но когда мы об этом говорили вначале, нас называли тугодумами, мы говорили о необходимости реформ. Я открыто об этих вещах говорил, еще находясь во власти. Но, к сожалению, тогда реакции не было. Будучи премьером, я тогда уже ставил вопросы реформирования экономических процессов. Мы впервые тогда начали снимать таможенные пошлины на ввозимые строительные материалы, создавая те возможности, которые тогда уже потихоньку стали наращиваться. Много было сделано. Тот, кто не хочет видеть, они все равно будут это отрицать.
А с чем именно был связан ваш уход из власти?
Я ушел в 2009 году весной. причины моего ухода из власти, ряд вопросов, с которыми я не был согласен, начиная от проблематики Кадорского ущелья в Галском районе, вопросы, связанные с использованием тех же финансовых средств, которые тогда были, вот-вот только начинались, вопросы, связанные с паспортизацией и в части, касающейся этих трех районов. Все это накопилось, начиная с первых дней прихода во власть этой команды. То соглашение, закон, который был принят парламентом по распределению полномочий между президентом и вице-президентом, фактически не был выполнен. Дабы не разрушать то положение, которое было принято нашим обществом, я не создавал особых проблем. Влиять ни на что практически не мог.
Сейчас активно распространяются слухи о том, что за вами стоит Павел Арцинба, и в случае вашего прихода во власть управлять страной будет семья первого президента. Что вы на это скажете?
Честно говоря, как только начинается политический некий процесс, сразу всплывают эти имена. Но я хотел бы спросить, Паша, это что, какая-то личность, которая решает за всех и вся в Абхазии? Ну, было время, период войны, действительно, Паша был человеком, находившимся в командовании, практически был одним из заместителей. Тогда и многие гнали как человека, многого сделавшего для Абхазии. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Паша такой же человек, как и все остальные граждане Абхазии. Если он является человеком, переступившим закон, на то есть закон, и закон должен работать. А что касается привязанной к Паше или нет, я, по-моему, всем своим отношениям, всей своей жизнью доказал, что я никому не привязан, а Паша живет своей жизнью. Я Пашу, если и видел, всего раз 5-10 на похоронах и на свадьбах. У меня ни с Пашей никаких никогда не было. Ни личных связей, никаких коммерческих отношений, никаких ни с кем договоренностей, не только с Пашей, но и ни с кем другим у меня нет. У меня нет никаких договоренностей даже с теми, кто меня окружает. Есть закон, мы действуем в соответствии с законом. Все то, что будет завтра делаться в процессе формирования структур, политической элиты, выстраивания экономических отношений, это решение будет приниматься теми лицами, которые непосредственно будут связаны с этими процессами.
Хорошо. Перейдем к российско-абхазским взаимоотношениям. Нужен ли Абхазии новый договор с Россией? Каким он должен быть?
Есть Россия, есть Абхазия. Никаких попыток втянуть Абхазию в состав Российской Федерации нет и быть не может. Россия признала нас как суверенное государство. Но и Россия хочет, чтобы Абхазия состоялась. И у нас есть шанс. Тот временной промежуток, который еще у нас остается, должен быть использован для того, чтобы Абхазия наращивала свои возможности как независимое государство. Но если нам в этом помогать будет Россия, нам от этого будет плохо. Россия, которая говорит о том, что она будет нам способствовать в финансовых отношениях, будет нам помогать и дальше, но требует от нас эффективного использования этих средств. Если Россия нам предлагает открыть границу по реке Псоу, так что мы должны отказаться от этого? Между большими, малыми государствами, находящимися в Европе, нет структур, которые ограничивали бы передвижение людей по этим территориям. Но суверенитет, независимость этих государств от этого же не уменьшился. Так почему мы не можем создать такого рода условий? Почему мы должны этому противиться?
Как по-вашему, должно ли государство вмешаться в церковный раскол? Если да, то каким образом?
Государство и церковь отделены друг от друга. И власть не должна вмешиваться в эти процессы. Те, кто сегодня находится на разных полюсах, они должны находить точки соприкосновения. Не поддерживая одну из сторон, власть должна способствовать тому, чтобы православие развивалось, имело бы возможности выстраивать отношения с теми или иными конфессиями, выстраивать отношения с обществом. И власть должна способствовать тому, чтобы были сохранены исторические памятники, связанные с православием. Этот конфликт должен быть снят ими.
Как вы относитесь к идее продажи недвижимости?
Я думаю, что жить в замкнутом пространстве и не развиваться было бы, наверное, не совсем верно. Но что продавать? Что оставить за собой? Какие направления должны быть интересны для Абхазии? Какие интересны будут для инвесторов? И определить нужно те объекты, которые не подлежат продажи, то есть являются собственностью нашего народа. Что касается недвижимости, квартир, домов, которым в большей степени интересуются люди, то, наверное, нужно государству создать механизмы недопущения массовой распродажи всех этих объектов, не создавая условий оформления в гражданство приезжающих и интересующихся этой недвижимостью. В будущем этот вопрос должен быть решен более позитивно, чем то, что сегодня у нас есть, кроме земли.
Считаете ли вы, что в Абхазии нужно добывать нефть?
Мое отношение к этой проблематике известно. Я против того, чтобы занимались нефтью. Мы маленькое государство с маленькой территорией. Добыча нефти чревата различными, не только экологическими катастрофами, но и вопросами, связанными с усложнением политической составляющей вокруг государства.
Нужна ли Абхазии железная дорога?
Железная дорога, как тупик, не может быть. У каждой дороги есть соответствующее предназначение. И для абхазской железной дороги тоже должны быть свои выходы в мир. С одной стороны у нас Россия, и с другой стороны это Армения, это выход дальше, на восток. Железная дорога – это дополнительные средства бюджета Абхазии, но четко нужно обозначить. Это наша собственность, и мы четко должны обозначить свои интересы. Тогда никаких проблем не будет.
Экс-президент Александр Анквак был противником строительства дороги через Кадорское ущелье. А как вы относитесь к этому проекту?
Положительно. Во всяком случае, Абхазия, через ее территорию проходили известные еще с прошлых веков исторические пути. Почему мы сегодня должны говорить о том, что этого не должно быть? Это дополнительные тоже возможности для бюджета Абхазии. Это создание условий изменения положения дел на территории вот Чемчирского района, восточной части нашей Абхазии. Мы должны развивать и создавать условия для этого региона.
Это был кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Разговаривала с ним наш корреспондент Елена Заводская.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем программу. На фоне запрета России продуктового импорта из ряда западных стран, грузинская сельхозпродукция продолжает успешно осваивать российский рынок. Сегодня Национальное агентство по продовольствию опубликовало статистику, показывающую динамику экспорта продовольствия в Россию с января по август 2014 года. Несмотря на ухудшение отношений между Западом и Россией, эксперты не ожидают неразрешимых проблем в торговле между Грузией и Россией. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Поставки грузинской продукции на российский рынок, которые возобновились после снятия России эмбарго в прошлом году, резко вывели ее в число приоритетных внешнеторговых партнеров Грузии. С января по июль 2014 года Россия заняла третье место среди стран, в которые Грузия вывозит свой товар, и пятое среди стран, откуда товар возит. По данным Национального агентства по продовольствию, с января по август нынешнего года в Россию экспортировано более 6000 тонн продовольствия. Приоритетной продукцией экспорта являются фрукты 36%, цитрусовые 40%, лавровый лист 21%. Что касается алкогольной продукции, то за относительно короткий период Грузия заняла 20% российского рынка, изрядно потеснив Испанию. В грузинском обществе бытует мнение, что несмотря на улучшение внешнеторговых отношений, нарастающий обмен санкциями между Западом и Россией может основательно подорвать позиции грузинского экспорта на российском рынке. Причина банальна. Россия часто использует экономические отношения как рычаг для достижения политических целей. Об этом заявил экономист Леван Каландадзе, который, тем не менее, не ожидает полного сворачивания торговых отношений с Россией. По его предположениям, Россия может обложить пошлинами экспорт винодельческой и сельскохозяйственной продукции, однако дело этим и ограничится. Эксперт по вопросам экономики Демур Георгхелидзе тоже не ожидает особых сложностей в российско-грузинских торговых отношениях, если, конечно, на Грузию не окажут давление дружественные страны. Однако западные партнеры должны понимать, что подключение Грузии к экономическим санкциям против России еще больше ослабит и без того слабую экономику страны, и при этом не принесет никаких политических дивидендов.
По моему мнению, сегодняшняя Грузия представляет собой настолько незначительную политическую и экономическую величину, что власти поступают правильно, не делая заявлений конфронтационного характера. Они работают в обоих направлениях, чтобы минимизировать урон. Считаю для Грузии категорически неоправданной какую-либо активность в сегодняшнем споре тяжеловесов. Присоединение к западным санкциям с нашей стороны не нанесет никакого урона России, но приведет к негативным последствиям для нашей экономики.
Заявил Демур Георгиелидзе. Экономический аналитик Эмзардж Гейреная тоже полагает, что Грузия останется в стороне от эпицентра событий. Введение же обоюдных санкций между Грузией и Россией будет невыгодно в первую очередь самой России, которая экспортирует в Грузию в 4 раза больше продукции, чем ее импортирует. В целом, по общему мнению экспертов в вопросах экономики, страны в своих торговых отношениях достигли золотой середины. Россия планирует отменить для Грузии режим свободной торговли, что приведет эти отношения к нормам ВТО. Такое положение дел вызовет для обоих партнеров некоторое повышение цен на ввоз продукции, однако в дальнейшем торговые отношения не ухудшат, убеждены экономические эксперты. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение нашей программы фестиваль «Казантип». Благоустройство гостиниц домашнего типа, монтаж бунгало и строительство сцен для проведения музыкального фестиваля. Поселок Анаклия вот так готовится к открытию фестиваля «Казантип». Тем временем против проведения фестиваля выступают некоторые представители Православной Церкви Грузии. Местные же жители говорят, что отмена мероприятия пагубно скажется на их финансовом благополучии. Подробнее о царящем настроении в черноморском поселке Анаклия расскажет наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Мебель и строительные материалы за последний месяц в поселке Анаклия стали большим дефицитом. К открытию республики Казантип без исключения готовится каждый местный житель. Впервые за долгие годы сельчане решились взять кредиты в банках, чтобы отремонтировать свои дома и приобрести новую мебель, не боясь того, что не смогут справиться с долгами. Ведь свои дома они в основном переоборудуют в уютные гостиницы домашнего типа, которые будут сдавать туристам на время проведения фестиваля. А цены за аренду комнат увеличат в 10 раз по сравнению с предыдущими годами. Тем временем местные готовят себя и к другому событию – протестные акции православных активистов и представителей духовенства, выступающих против проведения фестиваля в Грузии. Митинг этот запланирован на 14 августа. Патриархия официальных заявлений по поводу митинга не делала. Правда, ранее Грузинская православная церковь распространила заявление, в котором сказано:
«Мы не раз отмечали, что грех существовал во все времена, однако сегодня происходит не просто его легализация, но насильственное насаждение на фоне уничижения веры, нравственности и национальных ценностей. Конечно, мы понимаем, что для местного населения, находящегося в тяжелом экономическом положении, этот доход является вопросом выживания. Но все должны знать, что участие в этом фестивале и его поддержка окажет тяжелое воздействие на страну и каждого в отдельности. Церковь, исходя из заботы о своих духовных детях, обязана предупредить об этом жителей Грузии».
Дата Шелия, житель Анаклия, известие о грядущем митинге воспринял довольно негативно. Отказаться от фестиваля для него означает невыплата долгов. Отремонтировать свой дом он решил сразу после того, как стало известно, что очередной Казантип будет проходить в его поселке. Он инвестировал довольно солидную сумму. До открытия фестиваля остается 12 дней, и он планирует завершить ремонт к его началу. Дата более чем уверен, что сможет заработать достаточно денег, чтобы покрыть все свои финансовые затраты.
Решение проводить Казантип было принято еще 2 месяца назад. Тема была актуальна в начале мая. Где они были до сих пор? Сейчас говорят о том, что фестиваль совпадает с постом. Но почему же тогда вы раньше не вышли с протестом? Могли же раньше договориться проводить до поста или после? И местные, и приезжие потратили большие деньги в преддверии Казантипа. А теперь нам что, отказаться от проведения фестиваля? Тогда соизвольте вернуть все деньги, которые народ потратил».
Дата Шелия, как и, впрочем, остальные жители Анаклия, не скрывает надежды на то, что Казантип станет ежегодным событием в Грузии. О такой возможности говорит и президент республики Казантип Никита Маршунок.
«Она, может быть, 1 сентября сделает для себя какие-то выводы, оставаться здесь или двигаться дальше. Вот. А на сегодняшний момент мы тратим все силы и все ресурсы, которые у нас есть, и, ну, и очень много денег для того, чтобы это состоялось. Эта инфраструктура, которая будет создана, она в состоянии принимать любой ивент. Все, что мы здесь составим, ну, будет, наверное, нашим подарком Грузии, если мы здесь не останемся. Но пока об этом рано говорить. У нас достаточно оптимистичные, как бы, планы, и нам здесь, по крайней мере, нравится.
Маршунок говорит, что за период его пребывания в Грузии он не встретил ни одного человека, который бы был против проведения Казантипа, но готов пообщаться с недовольными и пояснить им, что проведение подобного мероприятия принесет большую выгоду стране. Правда, нет сомнений в том, что слова президента республики на мнение представителей Грузинской православной церкви не окажут ровным счетом никакого влияния. Как раз наоборот. Скорее, действия православных активистов повлияют на решение учредителей фестиваля проводить его в Грузии в следующем году или нет. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До завтра.